Глава 44. Вот и сказки конец. Взлом типографии. Вчера в ЧРОМ в полицию поступил вызов из типографии в ДОЩИ. РТНГСКОЙ СВЦКОЙ ГАЗТЫ СЛПНЕ. Банда взломщиков украла вс их литр. Сначала эта история озадачила полицских, хотя уже поступали известия о подобной оптовой краж литр А, Б, В, Г и Д в Байфлит. «Мн, кажется, — сказал старший инспектор Палатина, — что начинат проступать нкая схема. Арчибальд Макхряк, издатель Слупня, заявил, что эта провокация н остановит выхода о почтн газета. Обычной деловой разборки, — сказал он. Слупнь, сентябрь 1955 года. Стояла ясная ночь, и звезды лукаво мерцали в небесах. Сквозь бобовые стебли возле дома миссис Шпрот смотрела полная луна, резко очерчивая листья и трубчатые лозы. К самому верхнему побегу подвесили красный фонарь. Представители гражданской авиации еще днем приняли меры безопасности. К тому времени, как сюда прибыли Джек и Мэри, толпа на соседних улицах давно рассосалась, и на мостовой валялся мелкий мусор да банки из-под прохладительных напитков. После утомительного дня все разошлись по домам отдыхать. Все, кроме доктора Кват, которая не оказалась ни в клинике Святого Церебралума, ни дома, куда ей упорно названивали Эшли и Гретель. Джек выдал ордер на ее арест и расставил полицейских по всему городу. Пока никаких известий о бегающем на воле цыпленке, какого бы то ни было размера, не поступало. «Спасибо, что подбросили», — сказал Джек на подъезде к дому. Мадлен сказала, что они потом пойдут к маме, там я их и перехвачу. «Опа, это еще что?» Дорогу перед ними перекрывали две полицейские машины. Рядом топтались два констебля в бронежилетах и с автоматами. «Что вам угодно, сэр?» – деловито осведомился один из них, когда Джек вышел и направился к ним. «Инспектор Шпрот, ОСП». Он показал удостоверение, и полицейский почтительно вытянулся по стойке смирно. «Благодарю вас, сэр. От себя позвольте заметить, что меня лично потрясло, как вы раскололи дело болтая. Мне приходилось иметь дело с бородавками. Мерзкие мелкие бугорки. А вы всегда носите синий комбинезон, сэр?» «Нет, это следствие дезактивации. Что случилось?» Полицейский наклонился к нему и понизил голос. «Сюда с частным визитом прибыл Джеллимен. Хочет лично осмотреть бобовые стебли и поговорить с хозяйкой. Это было удивительно и очень почетно, особенно с учетом напряженного графика Джеллимена, не позволявшего ему в эти дни заглядывать куда-либо помимо протокола. Хозяйка дома моя мать, и моя семья тоже там. Можно мне пройти?» «Минутку», — сказал полицейский и передал просьбу по рации. «Добрый вечер», — обратился Джек ко второму полицейскому. «Скажите, как давно стоит здесь этот белый фургон?» Полицейский посмотрел на фургон, припаркованный менее чем в 50 футах от них. «Не знаю, сэр, а что?» «Да так». Мэри заглушила мотор БМВ. Внезапно город показался им на редкость тихим и спокойным. Ни собачьего лая, ни гула машин. Все сидели по домам. Джек посмотрел на часы. 11:05. Люди, небось, усаживаются у экранов смотреть основные моменты визита в новостях. На разных отрезках улицы маячили вооруженные полицейские, а рядом с маминой садовой калиткой замер белый лимузин «Даймлер». Мэри подошла к Джеку и протянула полицейскому свое удостоверение. Тот посмотрел на Джека, Джек кивнул. Они подождали пару минут, пока рация снова не затрещала. «Пусть войдут». Полицейский проводил их к калитке, где их ждал Фридлен Звон. Поскольку он возглавлял службу охраны Джеллимена, его присутствие было вполне естественно. Неприятно, но естественно. При виде Шпрота лицо у него окаменело, но профессионализм возобладал. «Неплохой результат, Джек», — проворчал он, явно продолжая считать, что дело должно было достаться ему. «Сержант, вам придется подождать здесь. Внутрь допускаются только члены семьи. Бейнс отведет тебя к парадному входу, Джек». Шпроты передали человеку с головным телефоном. Слева под мышкой пиджаку провожатого многозначительно бугрился. Он тоже спросил у Джека удостоверение. «Почему оно такое мятое?» 30 минут пролежало в автоклаве. «Понятно», — отозвался тот, как будто подобное случалось по 10 раз на дню. «Благодарю, инспектор, следуйте за мной». Джек двинулся за ним по дорожке. Бейнс, обладатель наплечной кобуры и головного телефона, словно попугай, затараторил инструкции. «Говорите только, когда вас спросят, не пытайтесь пожать руку. Когда вас представят, поклонитесь. Не перебивайте, когда говорит он, не прикасайтесь к нему, не чихайте в его присутствии, не упоминайте о политике и всегда обращайтесь к нему, ваше преосвященство». Он постучал в переднюю дверь, та чуть приоткрылась. За ней обнаружился еще один полицейский с огромными усами, который взглянул на Джека и поторопил его войти. Как только Джек попал в переднюю, тишина сказала ему, что напольные часы остановились. Он посмотрел на них и с изумлением узрел застывший на полувзмахе маятник. Что поразило его еще больше, так это гиперактивные мамины кошки, тихонько сидящие рядком у двери, словно кегли. Однако времени поразмыслить об этих чудесах ему не оставили, поскольку провели в знакомую гостиную. Вся его семья собралась здесь. Мадлен стояла позади всех, держа на руках Стиви, а остальные дети либо сидели, либо стояли рядом с бабушкой. Невероятно, но Пандора была в платье, и, что еще более невероятно, Бен причесался. Меган стояла впереди всех, перед большим кожаным креслом, некогда принадлежавшим отцу Джека. В кресле, окруженный мягким сиянием, исходившим словно не от его белого костюма, а изнутри его, восседал Джеллимен. Присутствие Джеллимена можно было ощутить, но не описать. Могучие волны надежды и утешения, исходившие от его личности, окутывали всех, кто оказывался рядом с ним. Говорили, что улыбка Джеллимена может осветить самые мрачные моменты жизни и что его слово способно утихомирить самую горячую ярость. Джек, как и многие другие, относился к слухам о мощи этого великого человека скептически, но за несколько проведенных в его присутствии секунд понял, все, что о нем говорили, правда. Джеллимен сидел, подавшись вперед, подперев кончиками пальцев подбородок, и хотя он говорил с Меган шепотом и слов было не разобрать, они наполняли комнату, будто камерная музыка в зеркальном зале. Меган горячо кивала в ответ. Закончив, он возложил руку ей на голову и улыбнулся. Меган едва не растаяла, а Мадлен украдкой смахнула слезу. Референт Джеллимен стукнул жезлом об пол и громким чистым голосом произнес: «Ваше Преосвященство, позвольте вам представить детектива Джека Шпрота». Джек шагнул вперед и попытался вспомнить инструкции, протараторенные Бэйнсом во время короткой прогулки по садовой дорожке. Он забыл все, кроме того, что нельзя чихать, но это не имело значения. Джеллимен повернулся в кресле и воззрился на Джека пронзительно голубыми глазами. «Мистер Шпрот», — с загадочной улыбкой произнес он, — «у вас очаровательная семья». «Благодарю, ваше преосвященство». Джеллимен встал и подошел к Джеку. Он был крупным мужчиной, но, возможно, так казалось под влиянием его могучей личности. Он говорил просто и ясно, никогда нельзя было запомнить, какие в точности слова он произнес, но смысл отпечатывался в сердце навсегда. «От имени всего народа хочу поблагодарить вас за спасение нас от эпидемии бородавки. Это мой долг, сэр. Даже если и так, примите нашу благодарность. Я хорошо знал Шалтая, мы вместе учились в Оксфорде. Я слышал, он склонился к темной стороне бытия, но в душе Шолт был славным яйцом. Его убил Рэндальф Пемс? Нет, ваше превосходительство, мы подозреваем, что это сумасшедшая доктор Кват». Джеллимен печально покачал головой. «Извратительница естественного порядка вещей», — с негодованием произнес он. «Я запретил ей заниматься научной работой, но, видимо, следовало принять более крутые меры. Почему она убила его?» «Кват не убивала его лично, но смерть явилась неизбежным следствием ее решения превратить Шалтая в живой инкубатор. Как только из Шалтая-Болтая что-то вылупилось, это стало убийством». «Как увлекательно! И что же вылупилось?» «Цыпленок. Кват наверняка...»